Картину политического значения клиентелы для господствующего положения должностной знати в эпоху крупноклассовых столкновений II и I веков традиция перенесла в раннюю эпоху Рима и в борьбу патрициев и плебеев, и притом в двух друг друга исключающих формах. Первое. Так что все плебеи являются как клиенты древней городской знати, клиент и плебей первоначально одно и то же. Второе. Так что наоборот, власть патрициев в отношении к плебеям покоится на голосах их клиентов в комициях. Из этих традиций, вероятно, ни одна не соответствует действительности. Но в то время как во второй могло быть хоть некоторое зерно истины, никто только не знает, к какой эпохе оно относится, так как неизвестно, как и когда клиенты могли войти в голосующие группы гражданства. Первое ни в каком случае не может оказаться согласной с действительностью. Не говоря уже о всех других, уже раньше затронутых трудностях, те же клиенты, которые в 495 году до Рождества Христова будто бы следуют за Аппием Клавдием из чужой области в Рим и сажаются им на своем фундус, получив по 2 югера земли каждый, почти непосредственно после этого совместно с другими в подобном же положении находящимися клиентами, оказывается, вынудили создание революционной должностной власти трибунов. Ведь клиенты, наследство которых подлежало выморочному праву патрона, должны же были владеть имуществом, чтобы быть в состоянии вооружить себя для классис войска гоплитов. Обо всем этом не может быть речи. Вероятно, часть плебейских родов позднейшей поры ведет свои параллельные с патрицианскими родами имена от существовавших в древности клиентских отношений с ними. Но решительно ничто не говорит за то, чтобы для всех многочисленных плебейских родов римского происхождения существовали патрицианские параллельные роды с теми же именами, так как свободный от клиентелы плебс уже в 5 столетии до Рождества Христова постулируется событиями, как их передает традиция, то были сделаны отчаяннейшие усилия объяснить исчезновение клиентелы над частью плебса. Рядом с вымиранием родов патронов специально царская клиентела должна была служить тому, чтобы заполнить пробел, как будто находили возможным допустить существование в городе действительной клиентелы, военной свиты изгнанного царя. Тем не менее, в царской клиентеле древнего плебса может быть зерно истины. Плебс состоит частью, несомненно, из демиургой, и их в раннюю эпоху города царь как таковой мог ведь поселить в городе и, обложив повинностями, имевшими характер литургии, поставить под свою защиту. И точно так же очень возможно, что царь в борьбе со знатью мог при случае возбудить крестьян против нее, как это делал греческий тиран, а также что учреждение трибуната, род отрицательной тирании, было уступкой, которой городская знать не слишком долго спустя после низвержения царской власти путем компромисса купила у крестьян и мелкой буржуазии продолжение своего политического владычества и невозвращение тирана. Не раз отмечали, что защита трибуна для политически бесправного гражданина представляет собой роль официального патроната, который имел значение суррогата защиты, которую род давал своим членам и клиентам. В этом трибуны могли быть преемниками царей, но их патронат был бы тогда чем-то абсолютно другим, чем феодальное или вотчинное господство над царскими крепостными. Но все это остается по необходимости гипотетическим. Крепко держаться нужно лишь за следующее, что плебс и клиентела, плебеитет и прикрепление к земле, феодальное городское государство и вотчинная власть совершенно не совпадают. В сословной борьбе патриции, поскольку верна истине традиция, в общем имели в клиентах опору против плебса. Закрепленным на земле, городской плебей, как раз его существование особенно бесспорно благодаря существованию древнейших четырех триб городских, вообще не может быть. В деревне прикрепление к земле клиентов возможно, но не доказано. Прикрепление к земле пагани, судя по всем позднейшим источникам, совершенно невероятно, и в древнем войске гоплитов, которые древнее, чем трибуны, невозможно. Илотам соответствовали в войске клиенты, плебс, периекам. В феодальном было социальное расчленение старинного городского государства, благодаря как существованию клиентов, так и исключению плебса из управления. Но феодализм не то же, что вотчинная власть. Для патрицианского землевладения, как это было и в других местах, рабочими руками были рядом с нанятыми и в качестве заклада полученными крестьянскими сыновьями, попавшие в рабство должники, затем, все больше и больше, взятые в плен на войне и купленные рабы, в раннюю эпоху, может быть, выходившие на помощи прекаристы-клиенты. Притягательная сила, которой обладал Рим для синекизирующих владетелей бургов, каким был Аппий Клавдий, в раннюю эпоху едва ли заключалась в желании получить долю в его тогда обнимавшей сравнительно небольшую область полевой земле, и позднейший блеск рода Клавдиев покоился не на этом земельном наделении. Но то и другое имело свою общую основу в том, что Рим был местом посреднической торговли, где можно было стать состоятельным человеком с помощью своих рабов, с помощью ростовщических ссуд, посредством участия в торговле и так далее. Впервые изменило это территориальное расширение Рима путем присоединения континентальных областей, которая идет рука об руку с победой плебса. Приведенные выше данные об Атта Клаузус могут служить лишь тому, чтобы сделать ясным, насколько малыми представляли себе в древности поместья старинного римского патрициата. И в этом древняя традиция могла быть верна истине. Если 16 носивших родовые имена «трибус рустике» действительно возникли в середине V века до Рождества Христова, в таком случае каждый из них, если судить по передаваемому традиции тогдашнему объему «агер романус» 50 000–60 000 гектаров, обнимало около 3200–3500 гектаров земли, что было бы вполне приемлемым числом. Из всей исчисляемой самое большое в 30 000 гектаров наличности, способной давать урожая земли, приходившейся на агер романус, каждому из 300 сенаторских родов древней традиции досталось бы владение в несколько более 100 гектаров с правами на пастбище, если бы они владели всей римской почвой. Нам представляется это для востока Германии как стоящий лишь на границе крупного владения. Но следует вспомнить земельные домены и земельные участки аттических аристократов. Пентаксиомедимн, около 50 гектаров, наследственная земля Алкивиада, 30 гектаров. Из этих цифр, если для пробы их положить в основу, вовсе таким образом не следует, что городская знать должна была владеть всей землей. Ибо ее доходы, как и доходы знати каждого античного полиса, были частью специфически городского происхождения – торговля. Часть же покоились на владении скотом, для которого внутри старинных паги можно было располагать едва ли не половиной земли в качестве полей, служивших общественными пастбищами. Как вторичное, как следствие возраставшего денежного могущества знати, и здесь возникла тенденция к скоплению земли и к закабалению за долги рядом со знатью находившихся в паги свободных крестьян. Что в существовании этих закабаленных за долги людей проглядывал элемент тяжелой угрозы для внутренней безопасности, Об этом свидетельствует постановление 12 таблиц, по которому в порядке исполнения приговора о взыскании приведенные для долгового ареста у кредиторов должники по истечении срока уплаты долга должны были быть или убиты, или проданы за границу, за Тибр, тогда как эллинский кредитор мог и внутри страны удержать их в качестве рабов. О том, чтобы древние владения патрициев, в смысле традиции, были больше или только таких размеров, как с помощью рабов возделывавшиеся поместья времени Катона, около 60 гектаров, не может быть и речи. Скорее, мы можем в качестве среднего размера признать поле едва ли несколько больше 30 гектаров. С 30 гектаров кампанской почвы, засеянной полбой, в случае хорошей обработки, кладя в основу приведенные Полибием и, с его слов, Катоном дневные рационы для солдат и рабов, пшеницы, которая идет на полбу, и, предполагая хорошую доходность, во всяком случае могли удовлетворить натурально-хозяйственным способом свою потребность в хлебе 60 взрослых мужчин и около 20 малых семейств. К этому следует прибавить пастбищные права, обеспечивавшие молоко, сыр, шерсть и права на рубку леса для топлива, построек и поделок. Рассматриваемый таким образом с точки зрения количественных отношений римский генс, в смысле традиций, должен был приблизительно так выглядеть, как бы он ни был социально расчленен, что касается отношений свободных к клиентам или рабам. При круглом счете 300 таких родов, приблизительно третью часть полевой земли, приходилось бы на патрицианские поля. На остальное могли бы найти себе место несколько тысяч, смотря по тому, что принято за среднее – 3000-5000 семейств мелких крестьян. Но эти цифры, если иметь в виду преобладание аграрных основ, были бы абсолютными максимальными цифрами, далеко позади которых, наверное, оставалось бы в эпоху, когда Рим был ограничен своим агер, питавшиеся продуктами собственного производства гражданства. Тогда мы, может быть, могли бы произвести лишь такой расчет. 2000 плебейских крестьянских семейств из 6-8 человек каждое, из которых половина, во всяком случае, способных быть гоплитами, зевгитов по аттической терминологии, и несколько более 100 патрицианских родовых союзов, в среднем, может быть, из 30 человек каждый, различавшихся между собой, конечно, в смысле размеров земельного владения и в смысле числа входивших в каждый из них людей, которые со своей стороны могли иметь клиентелу каждый, может быть, из 8 человек, а вместе 800 семейств 4-5 человек, вспомним, что иотический самый высший ценз 500 шеффелей лишь 8-9 раз превышал предельную потребность одной семьи, и того в среднем 22 тысячи питавшихся продуктами собственного сельскохозяйственного производства, едва ли больше. Тогда мы иным путем подошли бы к определению размера земледельческой эксплуатации «агер романус», которая, наверное, не соответствует исторической действительности, хотя пропорция, конечно, выше, чем в Аттике с ее горными цепями, тем не менее площадь полей не могла быть тогда больше приблизительно 15-18 тысяч гектаров из всей совокупности 50-60 тысяч. Так что ежегодно обрабатываемая для получения хлеба площадь при наличности травосеяния составляло бы около 15%. Остальное – сады, пастбища, лес для дров. Так как Рим никогда с того времени, как он вообще был полисом, не был вынужден и не был в состоянии жить продуктами собственного земледелия, то число людей, которых он мог прокормить, сельскую территорию и город, кладя в основу размера агер романус, даже для периода застоя перед началом завоеваний – мы можем гораздо больше, чем удвоить, и тогда возможность производства на сбыт, естественно, должна поднять и возможное число мелких крестьянских участков. Само собой разумеется, все это чисто гипотетические числа, которые только тогда имеют какой бы то ни было смысл, когда вообще делают попытки конструкции условий на почве традиции, следовательно, их перевода в цифры. С какими оговорками сделана эта попытка, было сказано выше. Здесь прямо все ненадежно. Уже потому, что гипотетично, в каком смысле древний агер Романус когда-либо был тождествен с непосредственно зависевшей от города сельской областью. Плебс состоит сначала не только из мелких крестьян. Он, без сомнения, по крайней мере, пока он существовал как проблема, мерил на тогдашнюю мерку. Зажиточных и зажиточных в городе и в деревне людей он причислял к своим. И как раз они были поставлены его вождями. Плебс есть как раз отстраненное от должностей, от жречества, от суда, от военного командования, не принадлежащее к замкнутому родовому союзу гражданства. Крестьяне, ремесленники, торговцы, разбогатевшие и оставшиеся бедными. Сословная борьба есть борьба социальная, поскольку она вращается вокруг долгового права, чем, согласно традиции в Риме, она была скорее меньше, чем в Элладе. В остальном она борьба политическая. Плебеи первоначально совсем не знали родовой организации, потому что это последнее здесь, как и в Элладе, есть продукт искусственного сохранения домовой общины. И, собственно, причинные отношения здесь, конечно, такое же, как и везде. Не потому, что они были плебеями, не имели они родовой организации, но потому, что в древнейшую пору не поднялись в круг зажиточных больших родов, они стали плебеями. Позднейшая эпоха сословного уравнения открыла им полный доступ к образованию родовых организаций, а с тем вместе и к куриям, к патронату и к другим гентильным учреждениям. Древние противоположности, покоившиеся на ленном праве родовое наследственное право патрицианской домовой общины в противоположность семейному наследственному праву плебеев, патриций наследовал генте, плебей, стрипе, выступили еще позже в процессе между патрицианскими и плебейскими клавдиями о наследстве одного вольноотпущенника. В более раннюю эпоху, согласно преданию, в эпоху царей, должно было последовать включение в состав патрициев, разбогатевшей новой знати, так называемых «гентес минорес», которая признавалась теперь патрицианской. Целью его было, наверное, удвоение патрицианского войска. «Гентес минорес» выставляют последние центурии. И сила феодальной структуры государства была так велика, что здесь, в противоположность аттическим «оргеонес», не принадлежавших к знати членов фратрий, для которых характерным является отсутствие родового эпонима, в Риме, как известно, каждый свободный гражданин должен иметь свое гентильное родовое имя, и в силу этого позже принадлежит к курии. Напротив, политическое приобщение массы плебса к праву полного гражданства совершилось на почве другого деления, чем деление на курии. Оно само есть также и здесь следствие военного развития, возможность которого в значительной части, как и в Элладе, конечно, также связана с экономическими предпосылками. Ранний подъем благосостояния города вследствие монополизированной, благодаря торговому договору с Карфагеном торговли, выступает наружу в совершенно необычно большой для города с таким малым собственным сельским округом Сервиевой стене. Конечно, эта стена ведет свое начало от IV века, но и более древняя, не включавшая Бурга, и стена Авентина охватывает очень значительную городскую территорию. Сервиева стена – вполне охватывает площадь величиной с Афины. А каково было в начале IV столетия, в котором Рим иногда прямо называется эллинским городом, коммерческое значение города показывает знакомство эллинского мира с гальским пожаром и еще яснее участие эллинских городов Массилия в сборе для уплаты выкупа галлам. Его открытое положение и натиск горных племен вольсков, самнитов делало необходимым создание дисциплинированного пешего строя и таким образом определило решающую роль на войне тяжело вооруженной фаланги. Нигде так резко, как в Риме, не было проведено в жизнь это новшество. Колоссальные полномочия римской магистратуры, которым по праву удивлялись эллины как специфической особенности Рима, в последнем счете покоятся на военной дисциплине. Легенда знает рассказ о том, как успешный рыцарский поединок вне строя, являясь теперь противным дисциплине и потому грозящим смертью, стоит жизни сыну победоносного консула. Умаление древнего военного значения клиентелы стоит в связи с исчезновением древнего рыцарского единоборства. Войско становится классис, фалангой. Использование экономически обусловленной способности всех граждан к вооруженной защите стало требованием самосохранения. Как в драконовском устройстве, граждане делились на группы сообразно с тем, принадлежат ли они к фаланге или, будучи экономически неспособны к несению военной повинности, стоят ниже фаланги. Когда именно нам, сообщенное преданием деления на классы всего населения по афинскому образцу, было положено в основу порядка подачи голосов, и было ли оно положено в основу градации прав на самоэкипировку, остается неясным. Величин земельного владения, в этом во всяком случае не восходящем выше III века до Рождества Христова делении на центурии, видеть нельзя. Дальше об этом ниже. Классис полных гоплитов сделал тогда необходимым решительное допущение содействия войска граждан при выборе начальников обоих легионов, на которые войско первоначально расчленялось, и опросы войска гоплитов при изменениях действующего права. То, что при этом комиция войска, расчлененные на свои военные деления центурии по капральствам, выступали по команде и становились, а главное, что они должны были молчать и с помощью «да» или «нет» разом принимать или отклонять предложения руководивших собранием самых высших офицеров, строго отличает их от экклесии эллинов. Этот первый шаг обозначал прежде всего лишь известное участие состоятельных, фактически, наверное, в большинстве, во всяком случае, имевших городскую оседлость, плебейских семейств в государственных делах. Политический подъем крестьян последовал затем в течение сильного военного расширения государства внутрь страны с середины V до начала III веков до Рождества Христова и было как и везде как следствием, так и условием его. В конце концов, плебс достиг в 287 году после сецессии на Яникуле того, что его решения в качестве законов имели такую же обязательную силу для государства, как и решение центуриатного собрания. Крестьянское войско, которое вело самнитские войны, приобрело формальное господство в государстве и полное право занимать должности для своих сочленов. Этапы в этой борьбе здесь не интересны для нас, но лишь ее в аграрно-историческом отношении важные стороны. Поднимавшееся и в заключении ставшее господствующим значение плебейских трибут комиций является политически решающим. Как раз в социально-историческом отношении важнейшими законами являются плебисциты, возникавшие по инициативе трибунов. Позже в своих подробностях и до сих пор даже Момзеном неразгаданная реформа сделала деление народа на трибы также и основой патрицианско-плебейских групп, подававших голоса по центурии. Так что с тех пор оба рода комиций отличались друг от друга лишь участием патриции в голосовании в центуриях и исключительным правом трибунов на обращение к простому народу в плебейских комициях по трибам. Цифровое значение патрициев было не только относительно незначительным, но, по-видимому, и абсолютно падало. Число старогородских знатных родов в конце республики сократилось до менее чем 20, разделявшихся на много стрипес, в противоположность приблизительно втрое более высоким цифрам, которые дают уже одни имена в должностных списках и анналах. О том же можно судить и по более высоким цифрам и исторически известных аттических родовых имен. Как бы то ни было, во всяком случае, участие в трибут-комициях покоится на трибах. Эти последние, вполне соответствуя принципам крестьянских демократий, являются местными округами, прежде всего землевладельческими округами. Древнейшие четыре городские трибы охватывали владения внутри древней стены, ближе всех примыкавшие к ним 16 сельских триб обнимали земельные владения в древнюю пору, вошедших в состав римской общины округов, которые прямо назывались по именам тех древних владевших бургами родов, которые некогда в них пребывали. Что они вовсе не были родового происхождения, то есть возникли посредством разложения всех поместных организаций, это следует не только из того, что ведь тогда лишь 5% всего воображаемого числа гентес могли быть землевладельцами, и некоторые из известнейших патрицианских родовых имен не оказываются налицо, но также, например, из того, что патрицианские Клавдии позже вовсе не принадлежали к своей, то есть названной их именем трибе. Возможно, что деревни, лежавшие возле родовых бургов синекизировавшихся родов и носившие их имена, передали их трибам. Всякое дальнейшее расширение римской частной собственности несло с собой прежде всего новые трибы, всего до 35, потом расширение старых, ведь каждый участок частной собственности должен был принадлежать какой-нибудь трибе. Первоначально граждане на основании своего земельного владения, обязанные нести военную повинность, имевшие право голоса, называются в законах 12 таблиц зажиточными и платящими налоги гражданами, что впоследствии употреблялось просто как однозначащее с богатыми, состоятельными. Не имевшие земельной оседлости пролетарии, то есть, конечно, не в смысле производителей детей, а в смысле к пролес, именно пролес полноправного гражданина, принадлежащих и только в качестве пролес этого предка, принадлежащих гражданству. Сравните в несколько более отчетливой связи в смысле иудейского обозначения, не принадлежащего к имевшим земельную оседлость знатным родам городского населения, как сыновей презренной жены, то есть не признаваемой законной женой наложницы полноправного гражданина. После проведения организации по трибам, обязанным нести военную повинность, трибулес, противопоставляются другие, вместо военной службы платящие деньги, принадлежащие к владеющему классу неземлевладельцы. Аэрарии. Эти две категории противоположностей не вполне покрывают друг друга. Пролетариус есть гражданин, который в данный момент не обладает цензом гоплита, например, в частности, земельным владением, но во всякое время может приобрести таковой. Аэрариус есть гражданин, который, какой бы ни был его ценз, политически не трактуется как гоплит, в частности, но не только, потому что он принадлежит к не имеющим права на владение землей классам населения, например, по праву эпохи городского государства, конечно, классу вольноотпущенников. Ибо первоначальным, без всякого сомнения, является то, что как только граждане, ну как зажиточные и платящие налоги, так и пролетарии могут приобретать земельные владения, то только землевладельцы могли быть трибулами, как было первоначально везде в средневековых городах. Из этого не следовало непременно, как и я раньше иногда склонен был думать, что для принадлежности к классис, следовательно, первоначально к полноправному гражданству, решающим было одно только владение землей и его размер, с тех пор, как существовало тяжеловооруженное войско. И в древнейших средневековых городах владение землей ведь является в большинстве случаев непременным условием полного права гражданства, но для гражданских повинностей, с которыми в древности были тесно связаны права, размер земельного владения один не принимался во внимание. В торговом городе, каким был Рим, едва ли это было иначе. Древнейший ценз, это совершенно очевидно, берет своей точкой отправления как раз неземельное владение. Как и в эллинских торговых городах, и здесь развитие уже вследствие необходимости полного использования военной силы с необходимостью приводит к привлечению к военной службе, которой в Афинах в случае нужды требовалось даже сметеков, а вместе с тем и к полноправному гражданству увеличивавшихся в числе и богатевших, но не имевших земельной оседлости людей. Жил ли состоятельный купец в наемной квартире или же имел земельное владение, нередко это, конечно, являлось чем-то случайным и не могло долго оставаться критерием военной повинности. Но тем, как осуществлено было привлечение не владевших землей людей и характером местного расчленения гражданства, вообще римское государство решительно отклоняется от клисфеновского, который всегда привлекается для сравнения. И различие в конечном счете покоится на основных условиях строения римского государства вообще.